Мы добились исторического минимума безработицы.
Зарплаты растут, не нефтегазовые надои тоже, инфляция падает. Владимир Путин настроен оптимистично и вторит кремлевским методичкам для госмедиа.
Наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной.
Экономический блок его правительства, кажется, оптимизм не разделяет, но осторожничает в комментариях.
Состояние рынка капитала показывает, что он недостаточный для того, чтобы люди вкладывались в рынок капитала.
Я бы сказал, похолодание, но за похолодание всегда приходит лето.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня постараемся по горячим следам разобраться, как же у Владимира Путина получается и снижать безработицу, и бороться с инфляцией, и планировать увеличение зарплат одновременно с ростом производительности труда в разгар войны. Давайте начнем с безработицы.
За последние 4 года количество занятых в России выросло на 2 миллиона 400 тысяч человек. Начиная с октября прошлого года, в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%. Мы добились исторического минимума безработицы. Что важно, есть позитивная динамика в субъектах Федерации, где проблема занятости традиционно была острой. Но российские коллеги знают, речь прежде всего о юге России, к Северном Кавказе, но здесь сокращение уровня безработицы составляет примерно, безработица сократилась примерно в 2 раза.
Какое совпадение в разгар войны? Ну, давайте посчитаем. Начинается война, это 22 год, февраль. Соответственно, у российской армии есть конкретные уже контрактники, которые в ней принимают участие. Потом начинается мобилизация, там еще одно пополнение резервов. Затем, вот относительно недавно Владимир Путин заявил, что каждый месяц российская армия пополняется на 60-70 тысяч добровольцев. Эти числа совершенно не совпали с тем, что потом говорил Медведев. Он говорил про 30 примерно тысяч в месяц. Давайте это число лучше возьмем по минимуму. Путин говорил, что примерно получается 2,5 года последние, как пополнение. Российская армия за счет так называемых добровольцев, это 30 месяцев. Умножаем это на те самые 30 тысяч добровольцев, получается 900 тысяч новобранцев российской армии. Это почти половина, треть как минимум от той безработицы, которую убил Владимир Путин. Все-таки добровольцы российской армии, чай, люди-то не безработные, есть неплохой зарплатой. О вложениях в ВПК я пока и не говорю, и, соответственно, созданием рабочих мест там тоже. Более того, теперь вообще все должно быть в ВПК, военно-промышленный комплекс. Мы говорим бизнес, подразумеваем ВПК. Слово Путину.
Нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности. Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения. А честно, и налаживать-то не нужно, потому что некоторые вещи, они по определению являются двойного назначения. Я могу сказать и больше. Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте.
Не надо делить. Продаете пирожки, подумайте, как это пригодится на фронте. Играете в танки онлайн, подумайте, где же применить этот навык. Танки же национализировали, которые виртуальные были, да? Ну ничего страшного. А что там вообще в целом с поддержкой частных инициатив бизнеса?
Наряду с поддержкой инвестиций мы улучшаем условия повседневной деятельности бизнеса. А здесь, как известно, множество задач от регистрации компании до решения вопросов неплатежеспособности. Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами ОСИ развернуло большую комплексную работу. Формирует национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В ее основе международные методики. Ориентир для национальной модели, чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик.
Давайте на этих условиях ведения бизнеса отдельно остановимся и узнаем, что Генпрокуратура России думает о целевых условиях ведения бизнеса на практике, не в теории, не на словах, а буквально по уголовным конкретным и административным, скорее, делам в нашем сюжете.
Самое главное, чтобы деловой климат позволял расширять и укреплять базу нашей экономики.
Пока Путин рассказывает об улучшении условий для бизнеса в России, за пределами форума все происходит с точностью наоборот. За время войны государство изъяло в свою пользу более 400 компаний с общим капиталом в 2,5 триллиона рублей, пишет «Новая газета Европа».
Это масштабнейшее перераспределение собственности, не имевшее прецедентов со времен приватизации.
Но это данные на март 2020 года. С тех пор Генпрокуратура в полтора раза увеличила объем национализованного. Помогли претензии к владельцам Домодедова, единственного частного до недавнего времени аэропорта в Москве. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвинили в саботаже модернизации аэропорта, а также работе в интересах недружественных стран и нанесении ущерба экономике. Иск строился на иностранных гражданствах владельцев и проживании вне России. Аэропорт Домодедово считается стратегическим объектом, а значит, принадлежать должен государству, сочла Генпрокуратура. Это уже третий заход на отъем Домодедово, предыдущие два провалились. Первый раз случился в 2003 году. Тогда пытались прицепиться к ошибке в договоре аренды взлетной полосы, обвинив в незаконной национализации. Второй в 2011-м, после теракта в Домодедове, якобы из-за нарушений безопасности. После этого даже ввели проверки на входах в аэропорты.
Понятно, что ситуация... сложно.
Главными бенефициарами так называемой национализации издания Financial Times называют братьев Аркадий и Бориса Ротенбергов. Аркадий, между прочим, совладелец крупнейшего аэропорта Шереметьево.
Самая частая формулировка в судебных решениях как 24-го, так и 25-го года – незаконное владение стратегическим объектом, на основании чего он и возвращается государству.
Но бывают и другие поводы. Компания Lesta Games, правообладатель мира танков, пополнила копилку государства активом на 1,5 миллиарда долларов, около 120 миллиардов рублей, из-за якобы экстремистской деятельности. Увещевания в патриотизме владельцу танков не помогли. С 18 июня Лесты официально владеет государство. Сами игроки, участники онлайн-баталий, экстремистами не стали.
Ну вот Путин как будто не в курсе всей этой ситуации, как в том числе растет его нефтегазовый доход России. Мы к нему еще отдельно вернемся. Речь, конечно, не про буквальные триллионы, там, карты или кэшем. Речь про стоимость активов, которые оказались национализированы, скажем так. Но давайте посмотрим, что вообще Путин говорит о целях поддержки бизнеса. Вот он нашел некоторый такой показатель успешности этой самой поддержки.
Объем вложений в основной капитал в России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020. Правительство уже запустило систему поддержки инвестиций в регионах. Она подразумевает полное, комплексное сопровождение инвестора, вплоть до ввода предприятия в эксплуатацию, с доступом ко всем механизмам поддержки, включая налоговые льготы и вычеты. Будем внимательно отслеживать эту практику, вносить изменения, исходя из пожеланий бизнеса, его запросов и потребностей.
Ну, на фоне неиссякаемого оптимизма Владимира Путина, кстати, совпадающего с заветами кремлевских методичек об освещении форума, мы о них вам позже подробнее расскажем. Пока к вам, уважаемые зрители, такой вопрос. Стало ли жить лучше? Вот такой вопрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. И обсудим происходящее, сказанное, продолжающееся в развитии. Владимир Путин по-прежнему на панели на Петербургском экономическом форуме с нашими гостями. С нами в прямом эфире по видеосвязи экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте. Который к нам подключится, по всей видимости, немножко позже. Ну что ж, давайте тогда пока обратимся к Геннадию Гудкову, экс-депутат Госдумы и политик Геннадий Гудков с нами на прямой связи, я надеюсь. Геннадий, здравствуйте. Пока что вас очень плохо слышно. Давайте попробуем еще разочек.
Да, я вот стараюсь, говорю.
Отлично, все отлично, восстановилась у нас с вами связь. Но вот как-то получается, что немножечко не стыкуются слова Путина. Постепенно получается, что вот пока вот он хвастался экономическими успехами, постепенно перешел к теме ВПК, оттуда уже на вопросы войны с Украиной пошел. Мы накануне с нашими гостями разбирали недавний материал Берлинского центра Карнеги о том, что Владимир Путин не свернет экономические рельсы с военных, даже если буквально завтра война закончится. На ваш взгляд, это такой вот еще одно подтверждение тому, что предполагается в этом его курсе, скажем так.
Ну, во-первых, это не только Карнеги говорит, центр. Мы давно об этом говорим, о том, что Путин даже в самом благоприятном для России случае не остановит военное производство. Оно еще будет годы работать практически на полную мощность. Ну, во-первых, надо восполнить запасы, те, которые уничтожены. А уничтожено очень много. Я уж там не говорю про авиацию, да, мы с вами знаем операцию «Паутина», которая лишила Россию либо, так сказать, пятой части, либо третьей части стратегической авиации и авиации дальнего действия. Вот это потом, я уж не говорю там про танки, про системы залпового огня, про артиллерию, про многие другие системы, инженерные системы. То есть оборонному комплексу еще работать и служить, как говорится, как медному котелку. Это первое. Второе. Путину совершенно нельзя возвращать домой вот этот сброд, который называется армией. Я извиняюсь, что так я говорю жестко, но мы же знаем, кто туда идет за деньги. С каких регионов туда идут люди, с какой квалификацией.
А Путин как раз отдельно хвастался сегодня, простите, что я перебиваю, я скорее постараюсь дополнить, что почему-то безработица очень сильно сократилась именно в южных регионах России и вообще в тех регионах, где она была повышенная, скажем так.
Ну да, там не было ни работы, ни денег. Сейчас там есть деньги и есть работа, потому что люди оттуда снялись и пошли за деньги убивать украинцев, за эти деньги, которые им платят. То есть понятно, что там просто физически эти люди потеряли жизнь, здоровье, они не могут больше работать, и их просто нет, многих просто нет. Вот, поэтому, конечно, что можно тут сказать? Что, ну и когда Путин говорит, да, поэтому, безусловно, остановить вот эту военную машину, останавливать Путин не будет. Более того, мы считаем, я говорю, мы там от имени какого-то определенного группы единомышленников, мы считаем, что Путин будет готовить страну к новой войне. Путин будет вести гибридные войны в Молдове. Путин будет вести гибридные войны, скорее всего, или добиваться свержения власти в Армении, в Грузии. Я не исключаю претензии к Казахстану, хотя Казахстан сейчас демонстрирует полную лояльность и даже заключил с испугу сделку на строительство атомной электростанции, которая невыгодна. Именно эта сделка, гораздо там были более выгодные условия предложены Казахстану, но он пристегнул Путину. Ну а дальше, как говорится, везде, потому что никто не отменял планы возможного удара по странам Балтии, спровоцирования какого-то там межнационального конфликта и так далее. И поэтому оборонный комплекс – это вот то, на чем держится сейчас власть Путина, по сути дела. И он не будет его сокращать долгие годы, как минимум долгие годы. Да, понятно, что это путь тупиковый, понятно, что Советский Союз умер, рухнул в первую очередь, потому что не выдержал гонки вооружений. Она сейчас будет навязана России. Просто чтобы не было ни у кого иллюзий, я еще раз объясню, что Европа уже в этом году распределила сейчас первые 150 дополнительных миллиардов евро на военные заказы до вооружения, до вооружения. Сейчас займ, который идет, он в размере 1 триллиона. То есть Европа будет вбрасывать в гонку вооружений примерно сумму сопоставимую, ну, близкую к триллиону евро в год. Примерно. Ну, может быть, чуть меньше, но тем не менее. Таким образом, Советский Союз, Россия точно не игрок в таких масштабах гонки вооружений, но Путин будет стараться. Да, Советский Союз тоже старался, надорвался и умер. Я боюсь, что, вернее, не боюсь, а, наверное, предполагаю, что такое же произойдет и с путинским режимом, если он не будет свергнут раньше в результате какого-то военного поражения или каких-то черных лебедей, которые неожиданно пролетят и перебаламутят всю страну. Ну, посмотрим. Поэтому ситуация не очень хорошая. Мы знаем, что сейчас экономика стагнирует, что гражданский сектор полностью провалились, они серьезно падают в цифрах абсолютных, так сказать, и относительных. Мы понимаем, что пока еще на плаву держит экономику России оборонный комплекс, но финансы уже поют романсы. Мы знаем, что исчерпан практически весь этот резервный фонд. Но сейчас какое-то послабление, какое-то облегчение пошло в связи с ростом цены на нефть, но вполне возможно, что это временное явление. И может быть так получится, что нефть вернется к прежним показателям, вот когда Трамп устроил взбучку всему миру, и она там упала до 52, Brent, ну, естественно, да, по-моему, Brent упал до 57, а Urals упал до 52, то есть это уже близко к себестоимости, там очень небольшая, там как раз резко сократилась доходная часть. Поэтому не все так здорово, как Путин рассказывает. Все как раз совсем не здорово, и война на истощение – это та война, которую Россия не выдержит.
Геннадий, большое спасибо. Политик и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков был с нами в прямом эфире. А вот на экономических составляющих, сказанного Путиным, я хочу отдельно вернуться и разобрать это с нашим гостем, экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, здравствуйте, слышите ли вы меня?
Добрый вечер.
Отлично. Вот с вами я хочу вернуться к теме не нефтегазовых доходов, как это Путин сформулировал. На первый взгляд складывается впечатление, что они, эти доходы, в доле от ВВП, конечно, вот вырастут, если прижать экспорт санкциями, и тогда получается, что доля не нефтегазового дохода как бы только там и остается, потому что нефтегазового уменьшается. Но давайте слово Путину дадим, послушаем, как он это сформулировал.
Прирост не нефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, в 2024 почти 4,9%. То есть здесь цифры весомые, и они более такие основательные, чем ВВП в целом. Иными словами, вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным.
Ну, такой вот очередной сказ о том, что Россия не страна-бензоколонка. Он там конкретные примеры приводил. Сельскохозяйственная промышленность, просто промышленность, IT-сфера, услуг. Борис, мне хочется выяснить ваше мнение, насколько вообще это соответствует действительности. Можно ли в это верить или тут дьявол в деталях, например, в пропорции относительно того, что нефтегазовый экспорт сильно упал после введения санкций?
Ну, вообще вот эти вот путинские слова, это как бы, мне кажется, правильно на них смотреть не просто так, а не как на отдельную реплику, а как на реплику в споре, который длинный, сложный, который идет уже несколько месяцев, и сейчас он как бы приближается к своему пику. Это спор между компаниями реального сектора и банками, которые, по сути дела, говорят российскому Центробанку, значит, хватит держать ставку на высоком уровне, мы не можем выдерживать такие дорогие кредиты. И действительно, мы по статистике, даже по опросам Центробанка, видим, что примерно 1/6 достигла доля компаний, у которых ну, не так чтобы проблемные кредиты, но которые испытывают некоторые сложности с обслуживанием тех кредитов, которые у них есть. Это как бы на одной стороне. На другой стороне Центробанк, который говорит: нет, ребята, извините, мы прекрасно видим, что да, и у угольщиков, и у строителей, и у промышленности стройматериалов, и у металлургов, и, допустим, у торговли автомобилями есть большие сложности. Мы прекрасно видим, что в этих отраслях замедление. Но мы не можем слишком сильно понизить ключевую ставку ниже, чем на 1%, ну, как вот это было только что сделано в начале июня, потому что инфляция все-таки высокая. Она остается на уровне 9.6% в годовом выражении. Ну, 9.5% можно округлить для простоты. Это довольно высокие цены, довольно высокий рост цен. Почему высока инфляция? Потому что бюджет, над которым Центробанк никакой власти не имеет, все свои доходы по максимуму отправляет на то, чтобы профинансировать армию, на то, чтобы профинансировать ВПК, и вытаскивает все больше денег из экономики через налоги, налог на прибыль повышается, НДФЛ повышается и так далее. И при этом гражданской части экономики достается все меньше, а военной все больше. Соответственно, инфляция растет просто потому, что в экономике оказывается больше, у людей оказывается больше денег, но ресурсов, из которых можно произвести те товары и услуги, на которые эти деньги можно потратить, их как бы больше не становится. И вот в рамках этого спора, когда, значит, бюджет — это большая проблема для инфляции, а при этом еще и поскольку расходы бюджета в этом году очень сильно выросли, на 20% примерно, если сравнивать январь-май 2025 года с такими же месяцами 2024, значит, почти 4 триллиона получается дефицит этого года, который как-то нужно финансировать. Минфин занимает эти деньги, и, собственно, это и есть вклад в инфляцию. И вот, значит, я пытаюсь контекст образовать, да, на фоне всего этого спора выходит Путин, который говорит: ну смотрите, у нас же не такие уж большие сложности с бюджетом, потому что все большую долю своих доходов бюджет получает за счет не нефтегазовых денег, а не за счет денег от экспорта нефти и газа. И если Путин прав, почему он, собственно, эти все слова говорит, то это значит, что он, собственно, может продолжать так же, как он это делает, финансировать войну. Если Путин не прав, и если снижение цены нефти, которая, впрочем, сейчас остановилась из-за ситуации на Ближнем Востоке, но долгосрочно, да, вот в этом году цена нефти, конечно, ниже, чем в прошлом году, и для бюджета это ощутимо. Если Путин не прав, тогда в каком-то обозримом будущем российским экономическим властям нужно принимать решение то ли соглашаться с более высокой инфляцией, то есть не пытаться ее понизить до 4-5%, а согласиться с тем, что около 9-10% это наша текущая инфляция, соответствующим образом индексировать пенсии, зарплаты, социальные выплаты и так далее. То, что очень не хочется делать. Либо продолжать держать высокую ставку, пытаться снизить инфляцию, но тогда все большее число отраслей экономики будет сталкиваться с такими же трудностями, вот как сейчас металлурги, угольщики, строители и так далее.
Борис, большое спасибо. И более того, у нас есть подозрение, что отдельные экономисты из путинского блока все это прекрасно понимают. Экономический обозреватель Борис Грозовский был с нами в прямом эфире. А мне еще хочется вам, уважаемые зрители, вот какую картину с этого самого форума показать. Дело в том, что пока Путин помпезно хвастался достижениями в экономике, его экономисты вообще нервно хихикали в сторонке. Я сейчас не фигуру речи вам выдаю. Это буквально Греф, Силуанов, Набиуллина либо отшучивались, либо говорили с предельной осторожностью и очень-очень подбирали слова, избегая таких ред-флегов. Подробнее о, что уже неожиданно, диалогах экономистов на экономическом же форуме в нашем сюжете.
Знаете, в этих условиях у нас действительно шторм, как вы говорите, идеальный. И в бюджете то же самое. Штормится серьезно.
О замедлении роста российской экономики в этом году говорят открыто. Правда, слов вроде «кризис», «стагнация» или «рецессия» все-таки стараются избегать. Для описания ситуации с подачи Германа Грефа выбрана метафора про шторм.
Мы столкнулись с большим набором проблем, которые на сегодняшний день можно назвать идеальным штормом. Очень высокая ставка в реальном выражении, и это, конечно, очень сильно давит на рентабельность бизнеса.
Также, по словам Грефа, речь идет и об отставании производительности от развитых стран.
Значит, с охлаждением или рецессия? Если можно, в любом порядке, как кому нравится. Ну, просто коротко, то или другое. Охлаждение или рецессия?
У нас сейчас, знаете, я бы сказал, похолодание, но за похолодание всегда приходит лето.
Другими
Может
словами,
быть, точнее предсказывали. Да.
Другими словами, это выход из перегрева.
Хотя министр экономического развития Максим Решетников все-таки слово «рецессия» употребил.
Ну, по цифрам у нас охлаждение, да, значит, но у нас все наши цифры – это зеркало заднего вида. Вот. По текущим ощущениям бизнеса по индикаторам мы, в общем, уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию.
При этом главы двух ведущих банков страны, Сбера и ВТБ, посетовали, что курс рубля чересчур крепок. По мнению Грефа, он должен быть выше 100 рублей за доллар. А председатель правления ВТБ Андрей Костин согласен и на 90 рублей за доллар, потому что нынешний курс вредит российской экономике, бьет по доходам от экспорта и сказывается на дефиците бюджета. Тем не менее, правительство пока не собирается вводить новые налоги, заверил министр финансов Антон Силуанов.
По налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем. И это правильно, потому что это тоже такой как бы инструмент, институт для предсказуемости нашей политики.
У правительства есть амбициозная цель – войти в двадцатку лучших по рейтингу Всемирного банка. Он оценивает страны по уровням для ведения бизнеса.
Всего получилось 11 направлений, 11 дорожных карт. Вот. При этом мы их формировали из двух потоков. Один поток, вот то, о чем Александр Валентинович сказал, это BeReady, когда была самооценка агентства стратегических инициатив проведена. Мы посмотрели вместе с материалами агентства, как бы, где какие мероприятия, что от нас или от всех, вернее, ожидают вот это вот международные оценщики, посмотрели, что нам подходит, что нам заведомо не подходит. Мы понимаем, есть какие-то вещи, которые, ну, для нас просто неприемлемы.
И это все, несмотря на продолжающийся отъем собственности в России, как у иностранных, так и у российских предпринимателей. Это осторожно прокомментировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, обратила внимание издание агентства.
Состояние рынка капитала показывает, что он недостаточный для того, чтобы люди вкладывались в рынок капитала.
Тем не менее, в экономическом блоке рассчитывают, что в ближайшие 5 лет в России вырастет объем инвестиций на 60% к 2023 году. Обсуждали на форуме и инвестиции в новые регионы. Так в России официально называют аннексированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областей Украины.
Вот с первого дня мы приглашали инвесторов, да, значит, у нас никто не шел 3 года назад. Сегодня у нас ситуация кардинально меняется. Инвесторов у нас становится все больше. У нас есть инвесторы, которые не побоялись в 2022-2023 году, пришли и сегодня уже имеют результат. Значит, имеют хороший результат. И вот у меня за последних 3 месяца порядка 10 обращений от иностранных инвесторов. Уже иностранцы серьезно хотят прийти.
Перед началом форума в Петербурге издание «Медуза» ознакомилось с методичкой для государственных медиа о том, как освещать форум. Кремль делает ставку на подчеркивание социального оптимизма и внутреннего развития. Это совпало с пафосом выступления Владимира Путина, говорившего о росте несырьевых доходов, борьбой с безработицей и инфляцией. Про последний министр финансов Антон Силуанов ранее пошутил: «Если верить в 4%, точно сбудется». Конец цитаты.
Ну и любопытно, что тот самый депутат Макаров, который у нас в сюжете мелькал на кадрах с панельной дискуссии с Силуановым и Набиуллиной, вообще неплохо так прошелся по отдельным отраслям экономики, намекая, что в России нет нечестных судов, неадекватных институтов, которые популяризируют инвестиции в саму эту Россию. У них там даже небольшая перепалка была такая полузаочная с главой Следственного комитета и неожиданная шутка о том, что чем дальше панель, сектор генпрокуратуры на этом самом форуме, тем, возможно, стоит говорить и погромче, но на всякий случай с осторожностью. Вот такие вот экономические оценки. Ну, 76%, 2/3 тоже не видят наших зрителей перспектив в том, что стало жить лучше, не вполне согласны с Владимиром Путиным, что тоже вполне закономерно. О новых событиях расскажу вам в следующую среду. Немножко отдохнем от этого форума. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.